В сегодняшней рубрике «Литературная богема» мы предлагаем вашему вниманию рассказ Богумила Грабала «Чудилы». В студии «Радио Прага» вас приветствуют Ларета Вашкова и Антон Каймаков.
На лавочке перед цементным заводом сидят старики, спорят, хватаются за грудки, орут что-то друг другу прямо в ухо. По всей округе изморосью сеется цементная пыль. Домишки и сады покрыты слоем тонко измельченной извести.
Я направился в сторону запорошенных полей. Какой-то малорослый человечек под одинокой грушей жал серпом траву. «Не скажете, что это за старые крикуны там, у проходной?»
«У главных ворот? Да это наши пенсионеры!» — ответил человечек и продолжал орудовать серпом.
«Счастливая же у них старость!»
«Правда?» — отозвался он. «Я и сам крепко надеюсь через пару годков посиживать вместе с ними».
«Если, конечно, дождетесь пенсии».
«Ха-ха! Уж это как пить дать! Больно у нас местность пользительная!» «Тут средний возраст 70 лет», — сказал человечек, одной рукой продолжая лохать траву, от которой валила цементная пыль, как дым от кострища.
«Очень вас прошу», — говорю ему, — «растолкуйте, с чего эти деды так сцепились? Что так вопят?»
«Да заводскими делами интересуются. Думают, сами бы управились лучше. А потом, ежели всласть наорутся, к вечеру и жажда больше». «Ясное дело, всю жизнь там вкалывали, вот и срослись с заводом. Жить без него не могут».
«А не лучше ли ходить по грибы? Или вообще переселиться отсюда, ну, хоть в пограничные леса? Там каждый получил бы по домику с садом». Ребром ладони я вытер нос, и на руке остался скользкий черный след.
«Вот вы о чем!» — сказал человечек и даже перестал жать. «Да у нас один пенсионер... Марочком звать. Переехал куда-то за Клатовы, в эти самые леса. Так через 2 недели вернулся на скорой. Схватил там от ихнего здорового воздуха астму. А через пару деньков, глядишь, снова молодец, молодцы. Тот, что громче всех надрывается у главных ворот, он и есть этот Марочек. Понимаете, у нас тут воздух такой ядреный, ну, как бабья ляжка. Что твой гороховый суп?»
«Не люблю гороховый суп», — говорю я и отхожу под грушу. По пропыленной полевой дороге галопом несется пара коней. Копыта взметают известковую тучу, за которой телеги и не разглядишь. А возница, окутанный этой пылью, весело распевает. Престижной мерин, натянув узду, со груши зеленый побег, и с веток осыпалось не меньше центнера известковой пыли. Вытянув, как слепой, руки, еле выбираюсь из этого облака. И тут замечаю, что мой костюм, прежде черный, стал совершенно серым. «Уважаемый», — говорю, — «будьте любезны, где тут живет Ирка Бурган?»
Человечек продолжал одной рукой жать траву, стараясь другой уравновесить тяжесть склоненного тела. И вдруг серп вонзился в холмик над кротиной норой. Человечек подскочил и с выражением ужаса на лице понесся в открытое поле. «Осы!» — кричит во все горло. И словно саблей размахивает вокруг головы серпом.
Я догнал его. «Уважаемый!» — спрашиваю. «Где тут живет Ирка Бурган?»
«Я Иркин папаша!» — выкрикивает человечек на бегу, продолжая острым серпом отгонять атакующих его ос.
«Очень приятно. Я Иркин товарищ».
«То-то будет сынку радость! Он уже вас ждет!» — выкрикнул пан Бурган и затрусил быстрее. Но, неудачно взмахнув серпом, чтобы отпугнуть ос, всадил его в себе в затылок.
Он легко обогнал меня, серп торчал из его загривка наподобие пера в шляпе. Перед калиткой одного из домиков мы остановились. Кровь ручейком стекала по белым от извести волосам пана Бургана, двумя струйками огибала уши и, вновь сливаясь в ручеек, быстрыми капельками падала с подбородка. Но мой собеседник и в ус не дул. «Предлагаю. Дайте, я вытащу серп».
Да погодите, вдруг наш парнишка захочет так меня нарисовать? А вот и моя супружница!
Из калитки вышла очень полная женщина, руки ее с закатанными рукавами так и лоснились жиром, будто она только что кончила потрошить гусыню. Одно ее веко наплывало на глаз, нижняя губа отвисла. «Я вас давно поджидаю», — сказала она, тиская мою ладонь, словно меся тесто. «Уж мы так вам рады!» Вслед за женщиной выбежал Ирка, розовощекий пук, одной рукой потряс мою ладонь, другой обвел окрестности.
«Ну как, дружище? Правда красота? Разве я тебе врал? Гляди, какие краски! А вот пейзаж-то, а? Вот пленэр!»
«Погоди, красота-то красота! Да вы посмотрите прежде, что с отцом-то!»
«А что?» — Ирка оглянулся.
«Ну как что? Да этот самое!» — говорю я и пытаюсь вытащить серп из головы пана Бургана.
«Ой!» — вскрикнул пан Бурган. «Только и всего? А я-то думал, бог ведь что стряслось! Мама, вы только взгляните, папаша опять гонял ос!» «Ох, папаша, папаша!» Ирка погрозил отцу пальцем и рассмеялся. «В нашем семействе не соскучишься. Как-то стали у нас воровать кроликов. Ну, само собой, папаша, великий рационализатор, сконструировал из досок такую хитроумную ловушку, что если кто на эти доски ночью ступит, тут же провалится в выгребную яму. Крольчатник у нас был сразу за этим зловонным местом. И, ясное дело, папаша начисто про все забыл и сам же утречком угодил в яму». «Там не глубоко», — заметил пан Бурган.
«Как примерно?»
Ирка приставил ладонь к уху. «Ну да так», — пан Бурган провел рукой по шее. «Вот именно», — расхохотался Ирка. «А то в другой раз наш папаша решил выступить в роли санитарного врача. Высыпал в отхожее место мешок карбиду, а потом стал выколачивать туда трубку. Выхожу из дому. Грохот, как из пушки. 5 центнеров частот зависают в воздухе, и среди всей этой прелести, метрах так в 6 над землей, кверх тормашками летит мой папаша. Счастье еще, что свалился в навозную кучу». «Хи-хи-хи!» Заливается пани Бурганова, и животик у нее трясется. «Вот и врешь! Не было там 6 метров!» Сияет пан Бурган, кровь за его ушами уже подсохла и поблескивает, как эмаль.
«Ну а сколько же?»
Ирка снова приставляет к уху ладонь. «Но 5 метров, не выше, а не частот и вовсе 4 центнера, говорит пан Бурган и добавляет. «Ай, парнишка наш, уж такие они художники, вечно да приврет!»
«Неважно, только, милые мои, не сердитесь, мне этот торчащий из головы серп действует на нервы».
«Да господи, да это же сущий пустяк!» Пани Бурганова взялась за рукоять, чуточку расшатала и выдернула серп из раны.
«А не будет ли у пана Бургана заражение крови?» — поморщившись, осведомился я.
«Да что вы! Мы тут все лечим здоровым воздухом!» — ответила хозяйка дома и ласково стукнула мужа кулаком по лбу. «Лучше всего с утра пораньше влепить нашему папаше промеж рогов. А все зачем? Не озоруй!» Она взяла мужа за вихор, потащила во дворик, одной рукой сунула его окровавленную голову под кран колонки, а другой стала качать воду.
«Да, дружище, — сказал Ирка, — отец наш такой живчик! Во время моего нынешнего отпуска стал чинить водосточную трубу. Ходит непривязанный по самому краю крыши и смеется. Мама патрулирует по цементной дорожке. Ну, на случай, если папа сверзится, чтобы сразу бежать за скорой. К концу 2-й недели отец привязался за ногу и свалился с крыши, так и повис вниз головой. Я давал ему пить из окна кабинета, а мама тем временем раскладывала на цементной дорожке все наши перины. А когда я папашу отрезал, он, не знаю уж как, умудрился грохнуться рядом с перинами, головой о цемент».
«Да», — смеется пани Бурганова. «О цемент, но в тот же вечер сидел в трактире». Она все качала воду.
На ближнем холме полыхнуло, послышался грохот взрыва.
10 часов, — отметил Ирка. «Прохиндеи!» — Ласково сказала мать и поглядела на холм, где на прогалинке между деревьев расплывалось белое облачко.
Там, на холме, среди запорошенных известью сосен виднелись солдаты. Вот один вышел на прогалинку, по сигналу флажком сорвал с ручной гранаты чеку, швырнул гранату на самую середину пробки и упал. Взрыв, потом молочное облако. Спускаясь в долину, воздушная волна сбивала с орешника и подсолнухов цементную пыль.
«Ах, прохиндеи!» — ласково повторила пани Бурганова. Отвела мужа за вихор от колонки, раздвинула ему на затылке волосы и заботливо осмотрела рану. «На здоровом воздухе за милую душу подсохнет!»
— сказала она и учтивым жестом пригласила меня в дом. Стены кухни были увешаны запыленными картинами. Под каждую пани Бурганова подставила стул, тяжело на него забралась, влажной тряпкой отирала полотно, и сразу же ослепительные ликующие краски озаряли кухню. Каждых 5 минут дом сотрясался от взрывов. В буфете начинали дребезжать все чашки и тарелки. С каждым броском гранаты металлическая кровать откатывалась на колесиках, а пани Бурганова смотрела в направлении взрыва и ласково приговаривала: «Хм, прохиндей!»
Пан Бурган серпом показывал мне картины и объяснял: «Ну, взгляните, прошу вас! Когда наш парнишка рисовал этот закат на Южно-Черском пруду, он обул ботинки на размер меньше, чем надо. Ну, а вот когда вот этот вот калштейнский мотив всадил себе через каблук в пятку полусантиметровый кончик гвоздя. А вот тут, когда наш парнишка работал над этим буковым лесом у Литомышли, он опять-таки целый день не ходил по малой нужде. А здесь, вот здесь-то, взгляните! Взгляните так, пожалуйста, вот этих пасущихся коней у Пшебеславе. Наш мальчик нарисовал, стоя по пояс, в вонючей трясине, а перед тем, как вот начать вон ту, на вершине горы, целых 3 дня постился».
Пан Бурган рассказывал, а пани Бурганова ставила под каждую картину стул, тяжело на него взбиралась и влажной тряпкой отирала полотно. И каждые 5 минут словно бы сквозь стену глядела в направ взрыва, ласково повторяя свое: «Прохиндей!» Отзвонила полдень. Металлическая кровать проехала на латунных колесиках до противоположной стены. Пан Бурган подвел меня к последней картине.
«Взгляните, пожалуйста, этот пейзаж наш парнишка назвал «зимнее настроение». А когда он над ним работал, то разулся, закатил штанины и битый час простоял так в январском студеном ручье». «Прохиндеи!» — еще раз повторила пани Бурганова и слезла со стула. Потом наступила гнетущая тишина.
«Красивые картины, — похвалил я, — и хорошо прочувствованные. Но зачем было Ирке надевать ботинки на размер меньше? Зачем во время работы всаживать в пятку гвоздь? Зачем босиком лезть в январский ручей? Зачем?»
Ирка глядит в пол и весь пылает. «Ну, видите ли, — ответил пан Бурган, — у нашего парнишки нет за плечами академии. Вот он и возмещает недостаток образования сильными ощущениями. И вообще-то, коли говорить на чистоту, мы для того вас и пригласили. Нам хотелось бы знать, можно ли нашему парнишке отправляться за настоящим искусством в Прагу?»
«Ирка, — спрашиваю, — ты пишешь пейзажи на пленэре? Где ты берешь? Где находишь эти роскошные краски? Кто тебя научил класть там синюю и красную? И импрессионистам бы, пожалуй, не пришлось стыдиться за такие краски. Где ты это берешь?»
Пан Бурган серпом отстранил занавеску, за которой все так же сеялась мелкая пыль. «А это видали?» — воскликнул он. «Видите эти краски? Почти все, что висит на кухне, сделано в наших местах. Да вы только приглядитесь! Где еще сыщешь такие яркие краски?
Пан Бурган придерживал занавеску, а я вместе с ним смотрел на окрестности. Серые, как стадо старых слонов. Если что здесь шелохнется, сразу же поднимается длинный шлейф цементной пыли. Вот трактор тащит через серое поле люцерны косилку. За ней тянется серое облако, как за каретой на пыльной дороге. Вот тремя-четырьмя пахотными полями дальше стоит телега с решетчатыми борцами. Деревенский парень подает на нее сноп ржи. И всякий раз, когда он поднимает сноп, кажется, будто этот сноп горит. Из него серым дымом валит пыль.
«Видите эти краски?» — потрясает серпом папаша Бурган.
А на прогалинку, между тем, снова вышел пехотинец. Сорвал предохранительную чеку и далеко швырнул гранату. Металлическая кровать поехала. Пани Бурганова впервые промолчала. «Прохиндей», — сказал я.
Она положила ладонь на мой рукав. Одно веко у нее отвисло, как блин, и по-матерински усовестило. «Вы нет, вы, пан, никогда не должны так говорить. Одни мы, здешние, можем их ругать. Да мы и не ругаем, только душу отводим. Получается вроде как игра. Ведь солдаты-то наши. Это все равно, как в домашнем кругу. В семье иной раз и не знамо, что себе позволишь, и выбранишься, и пошлешь куда ни след, и отчехвостишь. Но только промеж своих, а больше никому это не дозволено. Никому. Подтрунивать над нашим папочкой можем только мы с Иркой. Ну, как вы думаете, стоит нашему парнишке ехать в Прагу? Сделает он что-нибудь для чешского искусства?»
Пани Бурганова уставилась на меня мудрыми глазами, которые и на самом дне моей души легко разглядели бы любую, даже самую ничтожную соринку. «Прага?» «Прага все равно, что акушерские ножницы», — ответил я, потупив взор. «Иркины картины уже не наброски, а готовые произведения. Думаю, он мог бы отправиться в Прагу за славой».
«Ну, увидим», — заметила пани Бурганова. Пан Бурган открыл дверь в горницу и показал мне серпом. «Наш парнишка еще и лепит, видите?» Он постучал серпом по гипсовой статуе. Сплошь гигантские мускулы. «Это бивой без вепря», — пояснил он.
«Поразительно! Какие бицепсы! Ирка, дружище, кто тебя позировал? Какой-нибудь штангист или боксер-тяжеловес?»
Ирка глядит в пол и весь пылает. «Да вовсе не штангист и не тяжеловес», — возразил папаша. «Да это же я!» — он показал на себя серпом.
«Вы?»
«Ну, я!» — радовался маленький пан Бурган. «Наш парнишка все додумает своей головой. Наш парнишка, коли услышит, как капает вода из крана, сразу берется за карандаш и рисует Ниагару, а коли поранит палец, уже спрашивает, во сколько обойдутся похороны по третьему разряду. Минимальные причины, максимальные результаты», — закончил папаша Бурган и заморкал глазками.
«Ну, откуда вы научились так в этом разбираться, пан Бурган?» — удивился я.
«Да ведь я из Варшавиц!» — воскликнул он и почесал серпом в затылке. «Вы когда-нибудь видели Троила и Крисиду, сочинение Шекспира?» «Так вот, четверть века назад я был статистом в Виноградском театре и выступал в этой самой комедии. В пятой картине режиссеру понадобились две красивые обнаженные статуи на карнизе. Одну изображал я, натертый бронзой, а другую — некая девица. Так во время этих представлений в пятой картине и лежали мы с ней голые на карнизе. Лежим, не шелохнемся, и рефлекторы светят на нас, а сверху глазеют рабочие сцены, но больше, конечно, на красивую девицу. А потом, когда Троила и Крисиду сняли с репертуара, я предложил той натертой бронзовой девице руку и сердце, и она сказала «да». Вот теперь мы уже четверть века как вместе».
«Это и есть та самая бронзовая статуя?» — удивленно спрашиваю я. Пан Бурган усмехается, кивает.
«Пустим сюда маленько свежего воздуха», — предложила пани Бурганова.
Цементная пыль сеялась на ковер.
«Ежели вам когда-нибудь захочется успокоить расстроенные нервы, — сказала пани Бурганова, — приезжайте сюда хоть на целую неделю».
«А гранаты у вас всегда кидают?»
«Нет, — ответила она, вытаскивая из шкафа пылесос. — Только с понедельника до субботы и только с 10 до 3. Но по воскресеньям здесь так тоскливо, такая величавая тишина, что даже в ушах звенит. От этой тишины оглохнешь. Мы сразу включаем радио, а Ирка с утречка пораньше играет на геликоне. И заранее радуемся. Вот переспим ночь, и опять тут будут наши солдаты».
«Так вы и правда оба лежали на карнизе обнаженные, натертые бронзой? В самом деле?»
«Правда». Пани Бурганова тяжело заколыхалась к своему мужу и протянула ему свернутый шнур пылесоса. «Сходи-ка, папочка, прочистить клумбу с астрами, ту, что у стены, а я потом срежу для пана славный букетик». «Ах, прохиндеи!» — ласково закончила она и поглядела через окно на склон холма, где на прогалинке снова выросло белое облачко, похожее на куст цветущего боярышника.